Известно, что полнится земля честью Творца. И так должен верить каждый человек, как сказано, что наполняю полон я и землей, и небом, но нужно верить, что Творец сделал сокрытие для того, чтобы нельзя было его видеть по причине, чтобы было место выбора. И после того, как человек занимается Торой, заповедями, и выполняет заповедь выбора, тогда открывает Творец себя человеку, и тогда видит, что Творец — властелин мира. Сказано, что... И тогда мы находим, что человек делает царя, чтобы царь властвовал над ним. То есть Творец, то есть человек чувствует Творца, который управляет всем миром. Это значит, что человек воцаряет Творца над собой. Потому что, покуда человек не приходит к такому ощущению, мы видим, что царство Творца находится в сокрытии. И об этом мы говорим, в тот день будет Творец один и имя Его едино. Раскроется Его царство над нами. И это все исправление, которое возложено на нас в этом мире. И с помощью этого мы приводим все добро в этот мир. И вся отдача свыше притягивается тем, что занимаются Торой, заповедями, с намерением воцарить его над нами.
Мы изучаем из предисловия книги Зор, из первого, второго и третьего состояния, которое описывается там, что начальное, конечное действие в начальном замысле. Что такое конец действия? Конец действия — это означает, что желание его — насладить творение, и он хочет видеть творение в совершенстве. Ну, скажем, как мы хотим видеть наших детей в совершенстве. Совершенство называется, когда есть у них тот же уровень, то же состояние, то же чувство, разум и сердце, то есть те же свойства, как и у Творца. Если он добрый и несущий добро, и нет никого выше него, и он единственная сила, действующая в мире, тогда нет более совершенного состояния, но чтобы творение было как Творец во всем. С одной стороны, с другой стороны, оно должно быть творением, должно чувствовать себя противоположным, отличным от Творца, и вместе с тем, что оно совершенно подобно Ему, в точности, как Он. И вокруг этой идеи, это называется замыслом творения. Это называется насладить творение. Начинает организовываться все это действие, когда есть уже четыре стадии прямого света, а затем уже выходят отсюда миры, парцуф и сферот, разбиение, исправление и все, что есть, то, что мы слышали с вами, еще не слышали. И во всех этих действиях есть то же намерение, та же цель, все они направлены только на одно, что творение должно в конечном счете уподобиться Творцу. Часть творения в этом, когда после многочисленных подготовок, которые происходят в нем, чтобы существовало творение, тогда дают этому творению, этому желанию получать особое состояние, которое называется выбором. И оно тогда уже может добавить от себя усилия, уподобиться Творцу. И ничего кроме этого ему не нужно. Ничего кроме этого. То есть во всех действиях, во всех мыслях, во всех наших действиях, которые мы должны выполнить, это только одно. Когда в мыслях, в разговоре и действии мы находились бы все время в мысли уподобиться Творцу. Уподобиться называется и возлюби Творца своего. Словом, любое действие сделать, которое, когда дается нам возможность, и верить, что все, что с нами происходит, происходит только для того, чтобы мы посвятили все мгновения, все действия, все, что происходит, Творцу, который окружает все, для того, чтобы мы направили себя к Нему. То есть, есть вещь простая. И если мы смотрим из этой точки, что все исходит от Него, и все нужно только для того, чтобы уподобиться Ему, и если мы направляем себя таким образом, тогда мы начинаем правильно относиться к миру. Начинаем считывать реальность правильным образом, понимать ее. Видеть, что возможно сделать с нашей стороны, и прежде всего сделать. Это называется «сделаем и услышим». Почему? Потому что с помощью действий мы приобретаем исправление, а в исправлениях уже, когда мы исправляем наши отношения, когда мы меняем себя все время по отношению к Нему, тогда мы понимаем в каждом исправлении, почему это произошло. Что это делает с нами и так далее. Поэтому это называется «сделаем и услышим». Потому что невозможно без действия, без исправления услышать. Потому что услышание – это уже слух, это уже отдача. Невозможно это сделать и подготовить всю эту реальность. Поэтому в каждом действии нужно таким образом действовать. И после того, как мы производим определенное количество усилий в таком виде, когда все мы относим к Творцу и направляем себя, насколько это возможно, в каждое мгновение к Нему, когда мы понимаем, что все это игра с Его стороны, когда Он играет с нами, как с маленьким ребенком, для того, чтобы мы поумнели, для того, чтобы мы правильно выросли, тогда, после определенного количества правильных усилий, мы начинаем раскрывать, что все это на самом деле исходило от любящего Отца. И все наши действия на самом деле были действиями, направленными от Него, и Он же их выполнял затем. Но после того, как мы в чем-то участвовали в решении направить себя на Него. И так мы растем. И тогда Он раскрывается, соответственно, уподоблению свойств с Ним, даже на самой маленькой ступени, хотя бы ступени нефеш, и получается, что мы становимся как Он. Это власть, сила, отдача любви наполняет все наше желание. И это называется, что мы возводим на царство Творца, и что в этот день будет Он один, и имя Его едино. Имя Его едино. Это высший свет, который наполняет. Это имя единое, когда мы объединяем все желания под единым экраном ради отдачи. И если мы прежде всего так воспринимаем цель, тогда мы начинаем правильно видеть происходящее в реальности. Человек рождается, растет, начинает работать, учиться, жениться, что бы он ни делал, неважно, все начинает быть направленным на эту цель. когда все, что я собираюсь сделать в жизни, это должно быть направлено на достижение цели самым четким и прямым образом. Поэтому как учеба, так и работа, так и женитьба, свадьба, все, что я организую вокруг себя, все должно быть как можно более тесно связано с этим направлением. Поэтому, если мы таким образом себя выстраиваем согласно этому, как мы, так и все человечество, так да, конечно же, мы не будем чувствовать никаких сил исправления, которые давили бы на нас и приносили бы нам какие-нибудь проблемы, препятствия, болезни и так далее. Но если мы будем направлены точно на цель, мы будем чувствовать себя на пути царя. Я надеюсь, что мы это сделаем.
Собственно говоря, приходя к книге Зоар, мы, с одной стороны, должны быть в совершенстве, что перед нами нечто неимоверное, источник силы разума, источник силы выяснения, вообще всего. Зоар — высшее свечение, высшее сияние, высший свет, который светит нам и может решить все наши проблемы. С одной стороны. С другой стороны, мы должны вместе с этим ощущением совершенства связи с чем-то великим, должны также чувствовать, что у нас есть с чем прийти к этому. То есть мы приходим к этому источнику, соответствующим хисаронам. Есть чего требовать, есть что-то серьезное. Я не могу прийти к царю или к его заместителю, допустим, да? Что я приду в казну царя, мне, например, дали разрешение, дайте мне, пожалуйста, $10 на чашку кофе с круассаном. Этого не может быть, если ты уже пришел к чему-то великому. То твой хиссарон должен соответствовать этому. Не материальный, духовный. Не маленький духовный, а все больше и больше. Поток в этом кране не ограничен. Он даст тебе столько, сколько ты потребуешь. Поэтому мы здесь должны до начала наших занятий отсортировать все желания, мысли, все наши мечты и все, что может быть в единую просьбу. Хиссарон не может быть поделен на много частей. Если человек чего-то хочет, все. Он чего-то хочет, но готов просто взорваться. Но вот это вот он обязан получить, должен получить прямо сейчас. Через минуту он захочет чего-то другого и забудет о том, что было. Но в тот самый момент только это. Так, такими должны быть и мы, такими вот детьми. Поэтому я рекомендую сосредоточиться на самом большом хиссароне, который только может быть, который больше имеет наибольший смысл, как человек, которого должны сейчас казнить, и говорят ему: последняя просьба. Давай. Проси. Так мы должны быть готовы к книге Зоар. Чего бы мы попросили как последнюю просьбу всей нашей жизни? Готовы? И тогда все время думать только об этом. Можно углубляться в этот вопрос все глубже и глубже, потому что Зоар тем временем, пока мы читаем, он все время изливает на нас это изобилие, предназначенное для выполнения, осуществления этого нашего вопроса.
64 пункт. И точно так же из каждого слова мудрости образуются небосводы, предстающие перед Атиком Йомином в своем совершенном виде. И он называет их новыми небесами, то есть заново открытыми небесами. И они относятся к скрытым тайнам высшей мудрости, а все остальные слова Торы, которые обновляются и не относятся к высшей мудрости, предстают перед Творцом и поднимаются, становясь землями жизни, и опускаются, становясь украшениями единой земли, и все обновляется и становится новой землей в силу этого слова, заново открытого в Торе. Объяснение. Так продвигаются праведники, всегда поднимая ман и притягивая те возвышенные ступени от Атика Йомина с помощью небосводов, которые образуются благодаря этому высшему зивугу. И от этих небосводов образуются новые небеса, заново открывающиеся на ступени Атик Йомина. И поэтому называются эти высокие постижения, относящимися к скрытым тайнам высшей мудрости, поскольку приходят они, облеченные в одеяния, нисходящие от этих небосводов. А все остальные слова Торы обновляются, предстают перед Творцом и поднимаются, становясь землями жизни, и опускаются, становясь украшениями единой земли. Все обновляется и становится новой землей, потому что на каждой ступени есть хуптум, и до сих пор говорилось только лишь о тайнах хохмы, но не бины, зерампина и малхут, имеющихся на каждой ступени. И сказано, что становятся землями жизни, так как все они становятся свойствами бины, называемой землей жизни, и опускаются, становясь украшениями единой земли, то есть малхут, которая называется просто землей. И все обновляется и становится новой землей, сколько малхут украсилась и получила все ступени земель жизни, то есть бины. И благодаря этому поднялась малхут, чтобы стать биной. И теперь называется новой землей, ведь то, что раньше было в ней свойством малхут, теперь стало свойством бины. И об этом сказано, что в будущем Бон станет парцуфом Сак, а Ма станет парцуфом Аб, потому что небеса — это Зерампин. И теперь на ступени Атик Йомин они поднялись в тайны высшей мудрости хохмы. Поэтому Ма, то есть Зерампин, стал свойством Аб, то есть хохмой. А земля, Нуква Зерампина, стала свойством Сак, то есть биной. Таким образом, новые небеса и новая земля — это Ма и Бон, которые отменились и стали свойством Аб, Сак.
Так мы поднимаемся с состояния в состояние, со ступени на ступень, тем, что души снизу парсы, от Беа присоединяются к Малхут Ацилута с теми хисаронами, которые души раскрывают, желая объединиться, быть в этом опорой, быть местом раскрытия Творца, Зерампина, который раскроется в Малхут. Эти хисароны, Малхут поднимается в Зерампин, и Зерампин для того, чтобы открыть себя Малхут, обязан подняться наверх, и весь Ман таким образом поднимается в бесконечность, пока и не приходит снова к Зерампину и Малхут. Мад, свет, исправляет Малхут, и Малхут присоединяется к Зерампину, и между ними происходит зивуг. Этот зивуг приносит свет всем мирам. И таким образом, как сказано, Ма станет Аб, а Бон станет Саг. Зерампин и Малхут поднимаются в Аба, в Има или в Хохма и Бина, и тем самым осуществляют цель творения, становясь этим получающими от Кетера, от Творца, и становясь тем самым в десяти сферот отраженного света, подобными ему. Ясно? Вопросов нет? Все, продолжай. Ну, дайте ему задать вопрос. Пусть переводчик будет готов.
Раф, ¿qué significa llegar a los al a la puerta número 49 de impureza?
Что значит прийти
исправление
исправление просьб.
То, что человек выполняет все свои действия настолько, насколько способен. 50-е врата даются свыше. Мы должны выяснить то, что дается нам. А сила исправления всегда приходит и как бы венчает все наши усилия. Давайте попробуем. Поприветствуем Галиль Гулан, наших товарищей, где сегодня большое собрание. Отсюда многие сбежали туда, и вообще со всего севера там собрались. Они там в одном месте собрались, я там был вчера. Очень красивое место, гораздо красивее, чем здесь. Какой воздух, какой пейзаж, какие горы. Ладно.
65. И об этом сказано, ибо как небеса новые и земля новые, новая, которую создаю я, стоят передо мной. Не сказано «создал», а «создаю» в настоящем времени, поскольку всегда создает новые небо и землю из этих открытий и тайн Торы. И об этом сказано: «И вложу я слова мои в уста твои, и в тени руки своей укрою тебя, чтобы устроить небеса и основать землю».
То есть, как желание получать, так и желание отдачи. А, собственно, есть только эти два, больше ничего нет, вы же это понимаете. Получение, отдача – это составляющая всего творения. Это должно подняться на другой уровень. Поэтому мы говорим, Зрампин поднимается в Аба, Малфу поднимается в Има, как говорим, новые небеса и новая земля. Каждый раз. И каждый раз это выше знания. Против всех рационалов, всего нашего разума, все совершенно обратное. Не по эгоистическому расчету, а только пробуждение приходит через наш эгоизм. И с этого момента и далее, после того, как человек получает это пробуждение, он обязан работать выше его, выше него. Приходит ко мне сейчас пробуждение, когда я хочу, это эгоизм хочет, собственно. Это же понятно. Эгоизм хочет. И как я сейчас это эгоистическое пробуждение превращу в альтруистическое, в отдачу, в любовь. Как мне подняться над своим эгоизмом и работать в отдаче? Пробуждение я получил в эгоизм, а моя реакция должна быть уже выше него. Иначе я буду идти как со всеми вещами этого мира. Что я обрету? Больше денег, больше контроля, больше чего? Но после того, как человек получает хоть какое-то пробуждение, вдруг в мысли, я вспоминаю, в желании, когда я пробуждаюсь, реакция на это должна быть уже не в той же плоскости, где я ее осуществляю, а выше этого. Это проявляется в группе, в правильных отношениях с ней. Подумайте, как мы должны продолжать нашу работу, то, что от нас зависит, после того, как мы получаем пробуждение от Творца. Это то, что говорит Бааль Сулам в предисловии к Талмуду 10 Сфирот. Кто я, что я, ради чего я живу, второй пункт предисловия к ТЭС. Там задается этот вопрос, а потом он заканчивает, кого я наслаждаю, то есть уже в том пробуждении, которое он получил, он начинает относиться к нему правильно и поднимается над ним. Либо как Творец приводит человека в правильное место, кладет его руку на это и говорит, возьми, что значит взять? Это уже усилие со стороны человека подняться над этим пробуждением эгоистическим, потому что искра, которую мы получаем, находится в эго, это ахураим, нефеш дак душа, это не его лик, не по ним, этого парцуфа, нефеш. Ахураем. Как мы поднимаемся и начинаем правильно работать с тем пробуждением, которое мы получили? Да.
Не сказано «эти небеса», просто «небеса», без указывающего «э» определяющего артикля. А сколько не указывает на имеющиеся небеса, а на заново открытые небеса, образовавшиеся вследствие речений Торы.
Мы всегда поднимаемся. Новое небо, новая земля, выше знания, выше разума. Все время должна обретать новое. Новое — это не больше, как в нашем мире. Это в соответствии с принципами, новыми принципами. Потому что духовность — это система качественная. Разница в ней — это по качеству, а не по количеству.
Не сказано «создала», «создаю», указывает этим, что не следует ошибаться в толковании сказанного «новые небеса и новая земля», принимая их за нечто, прошедшее исправление один раз, и этого достаточно, поскольку это не так. Но это относится к постоянной работе, ведь праведники, которые уже наполнены совершенством высшего свечения, они все время непрерывно создают новые небо и землю. И об этом сказано, что праведники идут от достижения к достижению. И приводится доказательство этому, ведь сказано «небеса новые и земля новая, которые создаю я». А не сказано, которые я создал. Таким образом, эти небо и земля обновляются непрерывно, благодаря заново открытому в Торе этими завершенными праведниками. И также приводит доказательство сказанное «устроить небеса» Шамаем. Ведь если бы это происходило сразу, то следовало сказать «устроить эти небеса» Ад Шамаем с указывающей «гей». Но сказанное просто «небеса» Шамаем означает, что это происходит непрерывно.
Здесь также нужно понять, что уровень законченного праведника не то, чтобы он законченный, что некуда больше двигаться. Законченный праведник – это вся наша работа в получении ради отдачи. На каждую деталь, которую мы сейчас осуществляем, в которой мы сейчас осуществляем эту работу, это уже законченная работа, потому что это и в отдаче ради отдачи, и в получении ради отдачи. Поэтому это полные 10 сферот, которые мы каждый раз исправляем. Каждый раз это все больше, все более сильные 10 сферот, с большим желанием, новое небо, новая земля. Желание называется землей, а постижение отдачи, постижение бины называется небом. И каждый раз это все выше и выше, потому что в этом ступени. В отдаче ради отдачи, в построении силы бины, в обретении силы бины, а потом обретение силы Малхут, который работает над биной, чтобы уподобиться Кетер. Поэтому законченный праведник — это не то, чтобы ему некуда больше двигаться или делать, а это тот, кто находится, кто прошел уже много уровней любви, то есть получения ради отдачи, работающий со своими килим получения ради отдачи, И это очень уже много ступеней.
Наши намерения должны быть теми же самыми, как прийти к слиянию с высшей силой, чтобы она управляла нами и в мысли, и в речи, и в действии, во всю глубину нашего сердца, нашего общего сердца. Пожалуйста.
Пятый пункт. Слова Ари. Между духовным в человеке, Адаме и Гуфе есть промежуточная стадия нефиш, которая состоит из двух. И нефиш, она руханит духовно, и четвертая часть, которая облачается на нее, гуф. Еще раз. Между духовным Адама и Гуфом есть рвит шидам банефиш, четвертая часть, дословно, крови в нефиш, состоящая из обоих. Нефиш — это духовное, которое облачается в нее, это гуф. Шестой пункт. Извините, это был шестой пункт. Между духовной пхиной и пхиной гуф имеется еще одна, содержащая в себе нефиш, поскольку есть в ней последний ницоц нефиш, и это рвит, четвертая часть в нефиш, что означает нефиш бенефиш, и потому называется рвит, или четвертая часть. И этот ницоц облачается в рвит дам, упомянутый выше, четвертая часть дам, крови, и как и сказано, что дам и есть нефиш, и говорится о четвертой части. И это рвит дам, самое избранное из всех четырех пхинот гуф, упомянутых выше, где каждая часть делится на четыре, и это первая четверть и высшая из тех, которые в Ацмут Мохин. В ней жизненная сила, и это дам, кровь, распространяющаяся в них для того, чтобы их оживить. И в этот рвит высший дам включены все корни четырех пхинот. Так, что это средняя пхина между духовной частью и гуф, и состоит из двух, из их обоих.
Конечно, желание получать, которое называется гуф, должно быть какой корень? Выше гуфа. Потому что если это сущее из ничего, но он существует, поэтому перед ним должен быть какой-то источник, откуда он исходит. Но несмотря на то, что он из ничего, он оживляет его. Это причина к нему. Это так обязано быть в любом случае. И это очень тонкий вопрос. Как это может быть, с одной стороны? Как это может быть? Совершенно из ничего. А с другой стороны, перед ним обязано быть что-то, чтобы это было из ничего. И поэтому он говорит, что есть среднее между нефиш и гуф, между желанием получать и желанием отдавать, и это называется четвертая часть крови, дам. То есть на уровне света есть свята, ехида, хая, нешама, руах, нефиш. А в нефиш есть еще нешама хаяхида рух нефиш, то есть еще раз это есть. И это нефиш является причиной образования желания получать из ничего. Посмотрим, что это такое. Вещи, которые, конечно, ускользают из нашей картины, из нашего восприятия, но хорошо так почувствовать что-то, что находится на границе между тем, что можно это представить себе, и это пропадает. Снова приходит. Человек должен все время стараться ощутить эту границу, понимает, что он не понимает, чувствует, что он не чувствует. так воспринимают, не воспринимают, все время быть в пограничном состоянии. Это хорошо, это расширяет восприятие. Продолжи.
Пятидесятый пункт, маленький, относится к нефеш да нефеш. Так как сама нефеш тоже есть четыре пхины. Хуптум, который распространяется в самой Малхут. И это нефеш в нефеш облачается в Малхут де Малхут. Еще раз маленькая пятидесятая цифра относится к нефеш де нефеш. И в самой нефеш также есть четыре пхины. Хуп, тум, которые распространяются от самой Малхут. И нефеш, которая в нефеш облачается в Малхут де Малхут. Седьмой пункт. Между гуфом и левушим есть пхинат сеарот и ципорнаем. Адама, дословно волосы и ногти Адама, включающие их обоих. А между левушим и байт имеется промежуточная пхина, называемая оалим, шатры дословно. Еще раз. Между гуф и левушим есть пхина сеарот и ципорнаем Адама, включающая их обоих. А между левушим и байт имеется промежуточная пхина, называемая оалим. Седьмой пункт. Словари. Между пхина бет и гимел имеется промежуточная пхина, и это сеарот и ципорнаем, волосы и ногти Адама. Как известно, это было облачением Адама Ришона в начале. И они слиты с кожей Адама и подобны самому гуф Адама. Однако при их исхождении оттуда образовалось из них облачение, подобное тем, что делают из шести овец и коз. Кроме того, еще как, когда слиты они с гуфом Адама, они подобны облачению, подобно животным и зверям, где их шерсть является их одеянием. И пример этому Адам Ришон, относительно его ципорная. Нашли также в Навуходоноцаре, что было это его облачение, как сказано, что волосы его были как большой орел, а когти, но когти как когти. Также и между левушим и байт облачением и домом. Это оалим, шатры, которые делаются из шерсти и льна. И они являются левушим. Также используется их жилище байт. И эта пхина, оалим, требует дальнейшего изучения.
Ну, но он не хочет входить в это Барасулам Айри тоже. Не очень подробно об этом говорит, если мы посмотрим в древе жизни об этом. Он только объясняет, что это среднее свойство, оно обязано быть во всем, иначе мы не могли бы подняться от одного уровня к другому. То есть что-то, что переводит нас с одного уровня на другой, как это называется обычно? Тот, кто переводит нас с одного уровня на другой? Еще? Как Зор это называет?
Погонщик.
Погонщик ослов. Тот, кто переводит материю. Хомор, слово материя, хомор. Подсветка должна прийти на желание получать и перевести его. Нет ничего, кроме света и желания получать. Как можно здесь запутаться? Только особое свечение, которое приходит к желанию, ее функция перевести нас из одного состояния в другое, это называется погонщик ослов. Мехамер, потому что работает над хомером материи, каждый раз делая ему апгрейд. Успокойтесь, нужно всегда стараться опустить вещи до их общих положений. Что там есть сложно в этом, не страшно. Правда, нам? Сколько бы системы ни были сложными, это, в общем, все железяки. Ну, есть несколько насосов, как это сказать, не знаю точно. Забыл это. Называется компрессоры. Ну, в общем, всего есть где-то там 10 составных частей, как 10 сферот. И все.
Ну.
Ну, дайте ему уже.
Как раскрывается средняя промежуточная стадия между гуфом и руханьют духовным в духовной работе?
Какой гуф, какая духовность?
Ну, мы как раз здесь читали, что это промежуточная стадия между...
Мы все время работаем над гуфом, над желанием получать.
Ну, переход, он говорит, что между гуфом и руханьютом есть промежуточная стадия.
Да, между светом и кли, между желанием получать и желанием отдавать. Какой мы можем тут наладить связи, чтобы желание получать приняло бы свойство желания, принимало бы свойство желания, да, отдавать все больше и больше. Скажи, пожалуйста, о чем ты спрашиваешь? Понимаешь, что такое свет?
Могу представить себе.
Тогда я тебе скажу, что это такое, не надо представлять себе. Очень просто. Свет — это желание получать на более высоком уровне, чем я. Слышишь?
Да, да, слышу.
Желание получать, которое находится на более высоком уровне, чем на котором я нахожусь, по отношению ко мне, это свет. А сам свет я не знаю, что такое. Я называю это светом. Что называется наранхай? Это желание получать, которое получает разные свойства, чтобы работать ради отдачи, работать в отдаче. Если Высший показывает мне, что он со своими килим может делать действия по отдаче, для меня это свет. Самого света я никогда не воспринимаю. Я воспринимаю какие-то явления в своем желании, в килим. И сейчас тоже, как мы воспринимаем реальность.
Так что это за эти промежуточные свойства?
О, сейчас ты можешь понять, что среднее свойство, оно тоже является средней между высшим и нижним. Это ахап высшего. Это погонщик слов. А свет, который проявляется по отношению к нам, это ахап высшего. Но мы говорим, что через ахап высшего приходит свет. Я хочу тем самым подчеркнуть, что я получаю впечатление от высшего, поэтому я так говорю. На самом деле мы только ощущающие килим, а воздействие приходит только в килим. Поэтому мы с нашей группой, в нашем взаимном воздействии можем начинать делать действия. Подумайте, подумайте. Я, может быть, точнее говорю, чем было до этого, но нужно уже начинать. У нас есть сейчас силы это воспринять. Ну, пожалуйста. Морис. Доброе утро, Морису. Доброе утро, Бершеве. Доброе утро. Голландским высотам. Доброе утро всем.
Бокер тов, дорогие друзья, мировое кли, дорогие гости. И, конечно, все ребята и на голландских высотах. И Цвика попросил, чтобы я и от его имени тоже обращусь ко всем. Он попросил, чтобы я благословил всех от его имени. То, чтобы я был не один, и он тоже хочет присоединиться ко мне.
В последнее время, по-видимому, вошел в такой
процессы
на проходит. Праведный путь. Сдержанный стал. Ну ладно, хорошо. Мы все проходим состояния очень непростые, включая меня и даже моих домочадцев. И это хорошо. Хорошо. Это очень хорошая очистка от всего, что только происходит. Нужно рассматривать это как просто большую помощь.
С вашего позволения, Раф, я бы хотел поприветствовать еще нескольких товарищей. Мы сегодня приехали с ним с утра, встретились с ним с утра, это из Днепропетровска. Вот ребята, было очень здорово их сегодня встретить. Двоих сегодня в 2 часа утра. С вашего позволения, вопрос по материалам.
Да.
Вы объяснили сейчас эти средние свойства. Это саарот, волосы, цепурнаем, ногти. И мой вопрос относительно 13 исправлений дикна, бороды, которые мы должны сделать. Является ли это средним свойством между рошем и гуфом парцуфа?
Нет. То, о чем мы говорим, о средних свойствах, они находятся в нас. У нас есть шорош алеф, бет, гимел, далет, пхинот, свойства, уровни авиюта, и между каждыми двумя уровнями, когда мы перескакиваем, мы полностью изменяемся. Это просто как у тебя было железо твоего компьютера, ты сжег, сделал делит на прошлую программу и внес новую программу. До такой степени, что программа, которая была до этого, была такая программа, где ты только набивал, а сейчас программа визуальная. Такая, что ты, ну, скажем, обработка фильмов. А потом ты заменяешь ее, всю программу, и она уже все трехмерная, игры какие-то там, не знаю что, и так далее, и так далее. То есть отношения между программами просто нет. Это 10 новых сферот всякий раз. Поэтому он говорит там в Зоре, новые небеса, новая земля. Как мы просто переворачиваемся из одного состояния в другое. Он говорит, что есть ступень, которая является промежуточной между высшим и нижним. Это Ахав нижнего может отменить себя, Ахав высшего тоже отменяет себя относительно нижнего, но показывает нижнему, к чему он должен прийти. Нижний отменяет себя по отношению к высшему, и тогда высший поднимает его. Короче, тут есть какое-то такое соответствие, когда каждый отменяет себя, каждый находит в нейтральном состоянии связь с тем, кто рядом, высший с нижним, нижний с высшим, и таким образом они строят среднюю форму. Среднюю, поскольку она включает в себя их обоих, но в духовном включает обоих, это нам надо будет выяснить. И он говорит, что называется включает в себя их обоих, допустим, как у нас. Волосы, сеарот. То есть есть тело, гуф, есть саарот, волосы, это слово соэр, бушующий. То есть это лишние желания, которые мы не способны реализовать и внести их в тело, гуф. На самом деле, саарот, волосы должны были бы расти внутрь тела. Да? Но это излишки, которые тело выталкивает, поскольку оно не способно с ними вместе существовать. То же самое ногти и так далее. С одной стороны. С другой стороны, есть также разница между этими вещами. Допустим, от волос на уровне животном мы можем делать облачение на уровне говорящего. Животным облачение не нужно. Человеку нужно облачение одежды. С помощью облачения животного уровня он поднимается, становится человеком. От облачения животных он делает облачение для себя, от облачения, то есть от волос, из волос животных он делает также уалим, шатры. То есть еще форма более, еще более внешнее на желание получать. И так он говорит, что это среднее между каждым свойством, каждой пхиной. Как он говорил нам тогда, кораллы, полевая собака, обезьяна. И сейчас он говорит тоже волосы, ногти, всюду между каждыми уровнями. Когда мы потом читаем, когда мы читаем потом Зоар, вы начнете различать между тем, как Зоар говорит об уровнях, какой образ. Я не говорю о каббалистическом языке в Зоаре, а языке Мидраша, как он говорит об уровнях и как он говорит об этих промежуточных уровнях между уровнями. Есть между ними разница, потому что средние – это именно погонщик. Это вещи очень важные. Без них невозможно. Быть на конкретном уровне, ты уже на нем находишься. А подняться на следующий уровень – ты будешь на следующем уровне. Но перейти – это главное. Поэтому средства, как нам выяснить их, какие виды кашрута есть между ними, то есть подготовки, насколько это кошерно. И с точки зрения, как ты можешь прийти наверх, и с точки зрения его готовности, насколько оно сильно, и насколько у тебя есть связь с ним, чтобы схватиться за него, и он тебя бы поднял. Это мы еще увидим эти вещи. Это просто практическая каббала, как мы работаем над исправлением.
Спасибо большое.
О, вот-вот, наконец-то мы удостоились. Ну ладно, ладно.
Ну, если бы вы не упомянули, так я бы и не говорил. Но сарот, волосы. Я как раз об этом подумал.
Скажем, Исав, да? У него копна волос. Множество волос. Это состояние человека, который приходит к большим исправлениям, но он видит, что он не способен исправить себя до такой степени, что в нем раскрывается большое желание. Но оно раскрывается, это не просто левая линия. Поэтому он весь покрыт волосами, весь бушует. Рыжий.
Да. Я слышу людей, многие говорят, никогда такого не чувствовали, будто находимся в какой-то такой депрессии. Никогда этого не было. Я слышу людей вокруг себя.
Депрессии?
Ну да, некая такая подавленность.
У нас тут? У нас?
Да, и здесь тоже.
Неправильно. Посмотри на море с тобой рядом, он смеется.
Он смеется, но он на риталине. Очень странное ощущение.
Я не вижу причины. Скажи мне, какая у вас есть причина быть в депрессии?
Ну, это не совсем дикого. Ну, такая ужасная тяжесть.
Те, наоборот, я вижу вас всех, вы просто порхаете. Смотри, как вы все ведете себя.
Ну, ребята из-за границы приезжают, говорят, то же самое. И вы сказали, что чувствуете странное ощущение, что не часто бывает.
Из-за границы?
Ну, все говорят об этом.
Мне это все время. Но я не... Прежде всего, действительно, у меня это все время. И я не чувствую в этом ничего странного, чужого. Я, прежде всего, каждое состояние принимаю, как оно приходит свыше. Потом я начинаю его отсортировывать на уровне этого мира. Я должен отреагировать, как обычный человек, и вместе с этим я изнутри нахожусь. Это как раз вот и есть среднее состояние. Я должен тогда включать в себя два тела, гуфа, внешние, как я отношусь к миру, согласно тому, как принято в мире, и внутренний гуф, как я отношусь к тому, как это исходит от Творца. Я тогда сравниваю их и нахожу, где я могу здесь перевести из одного состояния в другое, из желания получать, которое еще не исправлено, к тому уровню, который уже заложен во мне, как я могу перевести туда еще больше разных представлений, понятий. Прежде всего, я не принимаю изначально ничего, что оно является злом. А я принимаю это только как средство для подъема. Хотя меня видят люди, и по отношению к ним я веду себя как обычно, более-менее как все ведут себя. Вторую часть, где я работаю там со своей внутренней частью, это не раскрыто. Поэтому, когда они критикуют меня, они делают, критикуют меня только по моему внешнему поведению. Я помню, так было с Рабашем. Я был поражен, насколько он заботится обо всем, о разных глупостях, о разных частностях, обо всем. Что тут такого? Разве подобает такому человеку так вести себя? Пока я не начал понимать, что это две совершенно разные формы поведения. Так должно быть. И у него есть средняя линия между двумя этими тоже. И там он переводит из одного состояния в другое, с одного уровня на другое, из этого мира. И чем больше ты будешь, допустим, подниматься, будешь больше, ты начнешь ощущать, что то, что происходит в тебе, это происходит в тебе, потому что ты собираешь от всех, как древо жизни, понимаешь, как не выйти, это называется? Это цепочная реакция, цепная реакция, ну, как в пирамиде. Если ты находишься выше, все, что под тобой, ты вбираешь в себя все эти вещи, чтобы подняться выше. И это не то, что ты виноват, не то, что твои родственники виноваты, не то, что это происходит именно из-за тебя или у тебя, а это через тебя проходят разные вещи, они собираются, и ты начинаешь вдруг состоять из разных потребностей, проблем, которые есть в мире, недостатков. Именно так. Хочешь ты это или нет? Ты должен, потому что иначе как тебе поднять наверх эти вещи дальше? Ты обязан впитать в себя, вобрать, включить проблемы, которые сейчас происходит в мире. И вдруг это приходит к тебе, в твою семью, так что падает на тебя и все. Без всякого предупреждения, скажем так. Без всякой причины. Причина простая. Потому что ты находишься наверху, и ты обязан принять эти недостатки и с ними работать. Поэтому, но вместе с этим, это большая работа, и ты чувствуешь, что в этом у тебя есть, ты просто обязан, прежде всего, это миссия. Поэтому тебе пока еще нечего плакать, но скоро я надеюсь, что ты придешь с Божьей помощью к тому, что тебе будет причина.
Да не, не плачу, только констатирую факты. Сейчас будет конгресс, потом будет еще конгресс. И тут же начинается давление. Как только конгресс, я сразу, на меня давит, потому что происходит то, чего не было раньше.
Конечно, из-за конгресса происходит то, что происходит. Известно, что происходит у меня перед конгрессом всегда. Я болею. Сегодня я уже прохожу это по-другому на этот раз. Но это ни о чем не говорит. Ну, по-другому, более в душе, внутренне. Но так это, конечно, сейчас должны собраться так много хисаронов вместе со всего мира. Мы из года в год выросли просто с Божьей помощью до очень хорошего уровня. И сейчас мы, да, собираемся, приезжаем, и хисароны, и свет одно против другого. Да-да, мы чувствуем, что сила внутри очень большая, и уже у каждого есть форма такая, всех вместе тоже. Эти состояния, которые вы описываете, которые происходят, и ты включаешься сейчас в них, эти проблемы просто до конца происходят с тобой, входят вовнутрь, ты берешь сейчас часть этого, и отсюда ты видишь их иначе. Что должен делать с этим состоянием? Сопротивляться им, пытаться исправить? Вдруг у тебя есть такое желание, может, сопротивляться чему-то, молиться? Что с ним делать?
Если ты делаешь правильное выяснение, и приходит это к тебе, нет никого, кроме него. И исходя из «нет никого, кроме него», ты приходишь к состоянию «если не я себе, то кто мне?». То есть что-то ты должен делать с этой ситуацией, но затем вновь вернуться к «нет никого, кроме него». Это подобно первому, второму и третьему состояниям всего мироздания. То ты найдешь правильное действие. Что делать? Как выполнить материальное действие вместе с тем, чтобы оно было подобно духовному действию, когда ты делаешь его вместе с ним?
Или задерживается? Когда-то это было быстрее.
Верно. Когда-то ты делал без намерения, без ничего другого, это называется мертвое тело. Без этого ты не строишь духовный парцуф. Духовный парцуф начинается с рож. То есть прежде ты должен сделать расчет, принять расчет. Это делается быстро. Нужно только ухватить край нити, замкнуть себя на нем. И теперь, что мне делать? Я вчера сказал, что вот здесь сзади, в голове, постоянно должна быть мысль где-то у себя в голове, постоянно быть задан вопрос. Я связан с Творцом, нет никого, кроме Него, вместе с Ним я должен сейчас осуществить, если не я себе, то кто мне? Все. Но есть разрывы, это делается намеренно, потому что из состояния в состояние мы восполняем себя каждый раз до 10 полных сферот, но затем вновь возвращаемся к этому. И это не возьмет много времени. Зависит от силы общего поля, которое тебя окружает. Если ты соединен с большой группой, то ты не забудешь. А на эти дни наверняка здесь будет очень большая сила. Если ты будешь подсоединен, ты не оторвешься. Не отсоединишься. Все время будет на фоне. Что-то такое, какой-то такой белый шум.
В теле очень рады оказаться по эту сторону экрана. У меня такой вопрос. Как нам взять пример вот с тех людей, которые там в Украине выступают? Их на самом деле не больше, чем будет нас на конгрессе. О них говорят весь мир, там, о них говорит весь мир. Как сделать так, чтобы говорил весь мир о нас?
בוקר טוב, מאוד נעים להיות כאן מהצד הזה של המסך ונחתנו הבוקר והוא גם מדבר על מצב באוקראינה איך לקחת דוגמה מהאנשים האלה שכל העולם מדבר עליהם ושידברו עלינו בכל העולם
כן, זאת אומרת באמת
Да, действительно, там выходят несколько тысяч человек не, ну выходят может больше, но те, которые устраивают беспорядки всего 1000-2000 человек сколько. Если бы мы могли, мы на конгрессе соберемся в несколько раз больше. И о нас не говорят, а о них говорят. Что делать для того, чтобы о нас говорили? Ну, давайте устроим беспорядки. Поедем в Иерусалим, устроим демонстрацию. Да, сожжем там что-нибудь. Я не знаю, что там еще сжечь можно. Ну так, к примеру. Не, серьезно. Все это одна большая шутка. Понятно, что мы ничто так не исправим. Еще раз. Исправление только в том, что мы собираемся и раскрываем отношения между нами. Насколько оно подобно Творцу. В той самой мере мы становимся переходным звеном, то есть средней частью. Что есть средняя часть между Творцом и творениями? Это люди, которые называются Яшаркель, прямо к Творцу. Они направлены к Нему. С другой стороны, они являются частью этого мира. Они являются средним. Это и есть та самая средняя часть между Творцом и Творением. И поэтому мы должны принять на себя эту задачу и стать средней частью, быть частью, которая связывает высшую часть и все остальное. высшую силу. И это должно быть взаимно. С одной стороны, мы впитываем потребности всего мира и хотим поднять к нему. С другой стороны, мы от него хотим передать в мир изобилия. И насколько мы можем находиться в двух крайностях. Главным образом связаться с Творцом по мере подобия свойств, то есть объединиться вместе и связаться с Ним. И по всему нашему рассеянию по миру, быть близкими к миру. Вы понимаете, насколько раскрываются, какие разные формы мы, с разных форм мы должны быть, мы должны состоять? Когда я собираюсь распространять интегральное воспитание, я должен быть рассеян по всему миру и быть подобным по свойствам с ними, во всем этим внешним выражениям, абсолютно во всем, так же, как они, как можно больше подобным им. Иначе я в их глаза буду каким-то ненормальным, каким-то неадекватным. То есть как можно меньше показывать им, что мы вместе, мы едины, что нам необходимо единство, любовь. Ты им это скажешь, они тебя не будут принимать серьезно, нереально, они тут же убегут. Просто нельзя. С другой стороны, мы должны объединяться между собой и вот так вот кверху подниматься в пик и там коснуться Творца. И насколько мы сможем принять на себя такую форму, и одну, и другую. Настолько мы добьемся успеха, на самом деле, связать Творца с творениями и быть как царство священников. В этом наше предназначение. Я очень надеюсь, что на этом конгрессе мы достигнем нового уровня и в одном, и в другом. С одной стороны, мы собираемся объединиться в пустыне, стать как один, как этот пик, который связан с Творцом. И поэтому я сейчас все время говорю о связи с Ним. Сделать связь не между нами, а уже между нами и Творцом. Вместе с Ним. А затем мы возвращаемся и изучаем интегральное воспитание. А уже на большом конгрессе мы будем говорить с массой людей, которая придет, и мы как бы завершим эту форму. И наверху мы связаны с Творцом, и внизу мы связаны с народом, и будем надеяться, что уже подойдем к состоянию, когда свет пройдет через нас. Мы сами по себе не почувствуем свет. Каждый парцуф в духовном — это нефеш де нефеш. У него нет ничего. У него нет ни йоты для себя. Все только для того, чтобы служить другим. По мере того, насколько он готов служить другим, так развивается в нем наранхай де хасадим. Света хасадим. Ты как бы работаешь с двигателем на нейтральной скорости. Двигатель работает, но для чего, для какой необходимости? Он готов. Он стоит в стендбай.